Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня в нашем первом подкасте мы будем изучать метафизику войны Эволы, а конкретно первую статью «Формы воинского героизма». Обсуждать ее мы будем со мной, Фестусом Грексом и Артемом Дженом.
Всем привет! Ну что же это за статья такая? Рассказывай!
Ну, перед тем, как начать рассказывать о статье, я бы хотел сказать вступительное слово о том, что разбираю я ее не просто так, а поскольку считаю то, что тема, описанная в ней и, в принципе, во всей метафизике войны Эволы, довольно сейчас актуальна в связи со СВО, поэтому в моих планах в будущем было бы разобрать желательно все статьи. Итак, конкретно о чем эта статья? Я предлагаю разбирать ее через ее название. Формы воинского героизма. На мой взгляд, это хороший структурный метод для понимания этой статьи. Разбирать будем справа налево. Начнем не с формы, а с героизма. Что такое героизм для Эволы? Для него это общий знаменатель, набор понятий и тем, которые в конечном итоге сводятся к самопожертвованию ради высшей цели. Причем следует подчеркнуть, что не только жизнью, не обязательно жизнью, чем угодно. Главное, что это идет ради высшего идеала общества, к которому оно стремится, осознанно или неосознанно. Из героизма, таким образом, вытекает героический опыт. И для Эволы он также важен, как и аскетический опыт, опыт аскезы. Эвола считает, что этот опыт предоставляет человеку шанс превзойти в себе человеческое. Он, в общем-то, позволяет освободиться от каких-то привязанностей к мирскому, суетному. Перейти на качественно иной уровень бытия, более возвышенный. Таким образом, Эвола оправдывает войну. Но это есть не только у Эволы, это есть и у Ницше, так говорил Заратустра. Также еще следует подчеркнуть, что для Эволы война всегда носит антиматериалистический характер для тех, кто в ней непосредственно участвует. То есть, даже если вы боретесь за какие-то ресурсы, то есть за материю, война позволяет осознать относительность жизни, то, как легко ее потерять. В этот момент человек осознает, что он не просто вот родился и существует, а что есть какая-то высшая цель, и жизнь его конечна. И именно это, оконченность жизни, и заставляет задуматься об этом.
Получается, некая пелена быта, которая существует перед глазами людей, она спадает, и у них появляется пространство для взаимодействия с какими-то более высокими идеями.
Да, пожалуй, так и есть. Это хорошая аналогия, аллегория. Человек, когда идет на войну, он именно это и осознает. Человек, идя на войну, понимает, что он может погибнуть. И именно это заставляет его столкнуться с настоящим. То есть в обычной жизни человек не мыслит себя как, в общем-то, человек, как смертное, суетное. А на войне это он, ввиду обстоятельств, ясно осознает. У него, в общем-то, появляется прекрасная возможность задать себе такие важные экзистенциальные вопросы. Что, почему, зачем, откуда? И тут он как раз сталкивается с хайдеггеровским бытием. Ну, вот сейчас мы разобрались с пониманием героизма. Так сказать, идем справа налево дальше от героизма к формам. Приступаем к воинскому.
Извини, я тебя прерву, просто хотел, раз мы закрываем тему героизма, добавить, что вот если люди смотрят военкоров и смотрят именно интервью с самими солдатами, то часто можно заметить, что они любят говорить либо на философские темы, либо на околофилософские. И, наверное, с этим как раз и проявляется то, что ты говоришь, то, что подметил Эвола в своей работе.
Ну, да, так и есть. Потому что война в современное время, да и в принципе всегда, это не просто вот взять оружие и пойти всех мочить. Это возможно было у викингов, потому что у них жизнь была ни о чем, да, то есть вот неважно, умрешь ты там, не умрешь, умрешь позже, умрешь раньше, поэтому бери оружие и там мочи всех направо и налево. Да, у нас не так, у нас православие, и человек, даже если он не православный, осмысленность в жизни все равно ищет. И вот это столкновение с собственным концом, с тем, что ты можешь закончиться, как раз заставляет тебя думать не только о твоем конце, но и о твоем начале.
А справедливо ли там в контексте сказать о том, что просто в наше время люди очень мягкие, да, как говорит, слабые люди из-за общества потребления, и для многих героизм, например, это когда они не могут сходить в любимый ресторан, имея для этого деньги. То есть распространяется ли тот героизм, о котором говорит Эвола, для людей, которые находятся в тылу и, грубо говоря, претерпевают лишения не из-за того, что им есть прямая угроза смерти, а по каким-то другим косвенным причинам. Например, когда кормилец из семьи на фронт ушел, или когда люди теряют бизнес и так далее.
Определенно. Я как раз это и подчеркивал, что под жертвенностью подразумевается не только потеря жизни, но и, в принципе, потеря чего-то. Главное, как это происходит. На что это направлено? То есть человек, потеряв что-то, он страдает из-за этого и просто ноет или осознает, что эта потеря была ради высшей цели, что это было не просто так. Впрочем, Эвола нам не отвечает прямо на этот тобой поставленный вопрос, а это уже лично просто мои, так сказать, додумки и предположения трактовки тех слов, что есть в статье. Ну, вот, например, солдаты, которые не погибли, а лишились своих частей тела. Вот они же не лишились всего. Они лишились многого. Но они понимают, что это было не просто так.
Угу. Тогда вот эта тема. Ну, тогда становится, да, это более понятно.
Да. Дальше у нас идет слово «воинское». Идем, так сказать, справа налево. Что же вообще такое воин? Для Эволы воин воину рознь. Он разделяет их при помощи метода четырехчастного деления. Тебе же он известен?
Да, примерно известен.
Ну вот, значит, ты знаешь, что там есть четыре варны, жрец, воин, ремесленник и раб. И Эвола как бы берет и эти четыре варны разделяет на четыре цели. Высшее устремление общества. В зависимости от доминирующего класса, который управляет всеми остальными, меняется и цель общества. Таким образом, у нас появляется четыре типа государства и четыре типа воина. Идея, думаю, понятная.
Ну да.
Ну вот, расскажу о каждом более подробно. Единственно правильным и верным Эвола считает тип жреческого государства, где на первом месте, как можно догадаться, жрец. Вот.
Получается, Юлиус Эвола фанат теократической формы правления?
Интересный вопрос. Ну, я бы сказал, что теократическое – это упрощение идеи Эволы. Он, насколько я помню, называет эти государства сакральными и аристократическими. Так что, думаю, нет. Важен смысл этой идеи в том, что все остальные классы, то есть касты, подчиняются идеям сакрального толка и получают таким образом максимальную осмысленность, иерархизированность.
Думаю, что да.
Да, и вот в таком типе, назовем его сакральным, воин получает свою максимальную осмысленность, поскольку он черпает свои силы из высшего объективного абсолюта, из духовной истины. И таким образом он рождает героизм, который ведет его к жизни выше его собственной отдельной жизни, к сверхжизни. Для него жизнь перестает быть чем-то значимым. Она становится частью общей картины, на которой играет и тьма, и свет. И он таким образом как бы вверяет свою жизнь абсолюту. Да? Воля не моя, но твоя, говорит воин. Это, в общем-то, первый тип государства, и здесь воин является тем, кем он, по сути, и должен быть. Назовем этот тип воина для удобства сакральным воином. Да? Дальше у нас идет монархический тип государства, где воинская варна, она уже превалирует над жреческой, она уже стала выше жреческой и, по сути, является главной.
Да, а можно ли в таком случае Россию назвать государством второго порядка по воле? Потому что ведь всегда говорили о том, что Россия — это страна воинов. И, как мы знаем из истории, именно всегда военные у нас почитались больше, чем философы или же какие-то другие деятели.
Ну, в общем, как мы увидим далее, Россия в различные исторические эпохи была различным типом из описанных волей. На мой взгляд, то, о чем ты говоришь, это средневековая Русь, и мне кажется, что там было смешение жреческого типа государства и воинского, но все-таки воинское превалировало. На мой взгляд, Россия – это такой уникальный случай скандинавского византизма. Это очень сложная, интересная тема, но о которой, я думаю, нам стоит поговорить в другой раз. Итак, вернемся к типам государства. В чем суть воинского? Суть воинского в том, что в абсолют, в идею вечности уже пропускается материя и добавляется субъективность этой идеи. То есть, если раньше у нас истина черпалась только из трансцендентного путем жреческого, то теперь у нас еще и добавляются к нему некоторые такие субъективные мотивы личности, воина.
Сосредоточение на земных благах получается.
Да, и тут, в общем, как раз проявляется трагичность, которая скандинавскому эпосу, например, известна. Ну, или из истории Руси это, например, Вещий Олег.
А смотри, получается, по этому описанию, ведь мы всегда знаем, что воины, несмотря на то, что даже они, ну, при том же феодализме, несмотря на то, что у них была какая-то материальная необходимость в увеличении налогов, увеличении земель, которые можно вспахать, ведь они всегда при этом пытались как-то оправдать, по крайней мере, свои претензии, и зачастую эти обоснования они брали, связанные с чем-то духовным. Вот, у Юлиса и Волы нету здесь какой-то более конкретики по этому поводу?
Ну, по сути, да, так и есть. Я как раз и говорил, что это совмещение трансцендентного и имманентного, где трансцендентное еще превалируется, но к нему уже как бы замешивается материальное. То есть у него как бы еще есть понятие о чести, справедливости, иерархии. Но они уже черпаются из его личного субъективного опыта, а не из абсолюта и трансцендентной истины. И тут уже мораль как бы перестает быть объективной, как в жреческом типе, и становится субъективной.
Ну да, получается некое подчинение как бы необходимости вот этому. Ну, получается, да, некоторое подчинение, я понял. Просто, опять же, вот если вспоминать государство, которое было максимально военным, прям войны-войны, то это в 20 веке фашистские государства, и понятно, что там, грубо говоря, у них был абсолютный материализм в представлении, однако они обосновывали его с помощью тех же самых скандинавских рун, которые они находили, или каких-нибудь расовых теориях, которые, опять же, не имели никакой связи с наукой и больше были связаны с мистицизмом, но, опять же, претендовали на некую такую научность.
Ну, да, также еще фашизм претендовал на сакральность. Но все это ложь и обман. Это интересная и глубокая тема, и я бы не пояснял это сейчас, а просто вот сказал как есть. Это большая проблема для любителей традиционализма. На мой взгляд, фашизм — это очень плохо, это псевдотрадиция. Ну, по сути, это симулякр.
Ну и какой там третий тип тогда получается? Буржуазный, ты говорил вроде.
Ну да, дальше у нас идет третья каста, которую иногда называют только ремесленниками, хотя также еще ее называют и торговцами. И, в общем-то, и Вола как раз говорит, что это буржуазное государство торговцев. Ну, в общем, это типичное капиталистическое государство, которое сейчас везде распространены. И воин в таком государстве – это просто мясо, которое за контракт, в общем-то, продает свою жизнь. И все его смыслы направлены на его материальное какое-то существование. И больше ничего он из себя не представляет. Хотя иерархия еще остается.
Здесь вот интересно то, что в таких классических азиатских странах, где иерархию оберегают уже более 2000 лет, и неважно, какой режим у власти, например, в Японии и Китае, вот упразднение иерархии очень сильно боялись, настолько, что довольно часто громили порты или издавали какие-то указы для того, чтобы пресечь деятельность торговцев. Например, если говорить про Китай, то во время правления Шаньяна были часто законы, когда налог на торговлю был чуть ли не больше 100% для того, чтобы она была невыгодной. А в Японии, я, к сожалению, уже не помню, в какие года и при каком императоре, были закрыты все порты, потому что там были торговцы и проститутки. То бишь, это такое интересное наблюдение, что да, вот есть некоторые страны, которые более-менее понимали, что торговля разлагает эту самую иерархию, поэтому они боролись с ней.
Ну, да. По сути, торговец — это такой уже материалист, но у которого еще остается какое-то понимание о трансцендентном, об иерархии, и если ему дать свободу, он захватит все, потому что он, в общем-то, в своей среде обитания. Тут уже идет героизм такого низшего порядка, где, по сути, идет просто борьба за какие-то материальные ценности, да, то есть вот... Не помню, кто говорил, что националистическая ругань, а она, по сути, ни о чем. Ну, вот героизм такого вот воина о националистическом, он тоже, по сути, ни о чем. И не ради чего. Ради каких-то имманентных, суетных целей. Ну и вот, последний тип государства, это как раз, возвращаясь к России, это государства, которыми правят рабы. Или, как их называют Вола, пролетариат. Это государство вот такого вот рабского типа, где иерархия уже полностью отсутствует трансцендентная, остается только тьма, и человек, будучи воином, ну, им, в общем-то, может стать любой, потому что нет никакой иерархии, классовости, направляет все свои усилия и свой героизм на уничтожение иерархии, так сказать, попытка разжечь мировую революцию. И для Эволы это было очень страшно. Для него это был такой вот предельный конец.
Ну, вот здесь мне хотелось бы немножко возразить по поводу Советского Союза. Ведь, насколько мы знаем, наверное, то, о чем ты говоришь, это было справедливо только лишь для первого периода, ленинского. Уже после мы же, наоборот, сталкиваемся с тем, что, начиная со Сталина, эта иерархия возвращается, и причем она, как бы, Советский Союз превращается в Красную Империю, по сути.
То, о чем ты говоришь, абсолютно правильно. Как и предрекали евразийцы, Россия будет империей, неважно с какой властью. Но я просто рассказываю, так сказать, об идеях, о мире идей, что представляет в своей сути пролетарское государство, по его воле. Это как бы то, к чему такое государство стремится. Стремится оно к смерти, к тьме, к кибелизму.
Получается ли по Эволе, что рано или поздно все режимы, они и придут к этому четвертому типу рабскому? Ведь, как мы можем судить по развитию истории, вот последние, по крайней мере, 20 лет, мы только и приближаемся вот к этому четвертому типу, и воскрешение какой-то иерархии, аналогов рыцарства, оно пока что не предвидится.
Ну, У Эволы как бы были некоторые чаяния, я думаю, ты догадываешься, о чем я. О том, что фашизм должен был, так сказать, все это спасти и прервать этот спуск вниз. Но как бы Эвола ошибался, и фашизм оказался не тем, чем пытался быть. Точнее, я бы даже сказал, не пытался, а оказался.
Подъема советского государства и наблюдения за тем, что там происходило, и подъема либерализма параллельного, наверное, действительно риторика Бенито Муссолини тогда могла ввести в заблуждение, потому что если представить себе гражданина 20 века, который неожиданно начинает слышать об идеях возрождения Римской империи, то, ну да, трудно за этим не последовать. А в ретроспективе, понятное дело, что это уже ощущается по-другому.
Ну, в общем, да, вот мы обсудили типы воинов, и вместе с этим также обсудили и формы. Но я все-таки повторю, сакральный воин, то есть в жреческом государстве, устремляется к трансцендентному, к абсолютной истине. В монархическом воинском государстве он устремляется к самому себе, но все-таки еще связан с вечностью. Дальше у нас идет буржуазное государство, где воин и все его идеалы направлены на поклонение материальному. А потом у нас идет пролетарское государство, где воин просто хочет уничтожить все. То есть полностью погружается в тьму. Но я бы также еще попробовал перевернуть и сказать, что вот это вот стремление к ничему, нигилизм пролетарский, это новая трансцендентность, попытка совершить лунный переворот, создать новую иерархию, которой нет иерархии. Создать новую природу мышления.
По сути, если говорить, наверное, с точки зрения христианства, мы бы назвали это таким сатанизмом, да, получается?
Ну, в общем, да. Еще 2000 лет это все предрекали, 2000 лет назад. И если мы, будучи евразийцами, являемся православными христианами, все, что нам, на мой взгляд, остается, это не пытаться поместить историю в правильное русло, потому что это невозможно, а противиться ей и уповать на Бога. В мире будет много скорбей, но мужайтесь, я победил мир.
Я думаю, из этого можно сделать интересный вывод о том, что, несмотря на то, что глобально историю нельзя повернуть назад, и она неизбежно движется к какому-то своему заключению, как и любая человеческая жизнь, важно, несмотря на вот этот некий детерминизм, те решения, которые ты принимаешь в каждый момент этой самой истории. И что как бы твоя локальная история в этом смысле бесконечно важнее. И то, что люди, опять же, вот возвращаясь к тому, о чем мы вначале говорили, которые совершают героизм, они же совершают его, потому что это их личный выбор, таким образом они приближаются к чему-то вечному. Вот, то есть это как бы их личный подвиг, и мы должны стараться делать этот личный подвиг.
Да, верно подмечено, но я бы еще сказал, что важно рефлексировать, на что этот подвиг, в общем-то, нацелен. Ведь так часто бывает, что человек жертвует всем ради ничего, или наоборот, ничем не жертвует ради всего.
Ну да, то есть нужна какая-то максимизация твоих дел, чтобы они были конечными. Это тоже интересно, интересная мысль.
Ну да, что ж, думаю, пора заканчивать. Надеюсь, вам был интересен наш подкаст. И первый блин получился не слишком комом. Всего вам хорошего.
Спасибо.
До свидания.